Ребекка Куанг. Республика Дракон. Посвящается Куанг Вихуа, Куанг Мингя, Фэн Хайчао, Джун Хуин, Духуа, Фэн Баолан. Действующие лица. Цики. Фан Рунин, сирота войны из провинции Петух, командир Цики и последний из живых спирцев. Рамса, бывший узник тюрьмы в Бахре, ныне эксперт по боеприпасам. Бадзи, шаман, призывающий неизвестного бога, который наделяет его громадной силой. Суни, шаман, призывающий бога-обезьяну. Чахан Сурен, шаман из клана Наймадов, брат-близнец Кары. Кара Сурен, меткий стрелок, заклинательница птиц и сестра-близнец Чахана. Юниген, шаман, способный менять обличье и призывать дух лисы. Агаша, шаман, призывающий речного бога. Алтан Тренсин, спирец, бывший командир Цики, погиб. Республика Дракон и ее союзники. Семья Инь. Инь Вайшра, наместник провинции Дракон, глава республики. Инь Сайхара, правительница Орлонга и жена Иня Вайшры. Инь Цзиньджа, старший сын наместника провинции Дракон, маршал республиканской армии. Инь Муджа, сестра-близнец Цзиньджи, учится за границей, в Гесперии. Инь Неджа, второй сын наместника провинции Дракон. Инь Минджа, третий сын наместника провинции Дракон. Чен Катай, сын министра обороны, единственный наследник семьи Чен. Шри Венка, дочь министра финансов. Лиу Гужубай, наместник провинции Обезьяна. Цао Чажоук, наместник провинции Свинья. Гун Таха, наместник провинции Петух. Ань Цалинь, наместник провинции Змея и бывший наставник Иня Вайшры. Империя Никан и ее союзники. Су Дадзи, императрица Никана, гадюка. Цуньхо, наместник провинции Овца. Чаннянь по прозвищу Волчатина, наместник провинции Лошадь, а позже командующий императорским флотом. Цзунь Лоран, бывший наставник по боевым искусствам в Сенегарде, фактически наместник провинции Тигр. Фейлин, бывший шаман отряда Цики, призывающий бога ветра, был заключен в Чулу у Карих и позже освобожден Алтаном Тренсином. Дзян Цзия, страж, призывает чудовище из императорского зверинца, замуровал себя в Чулу у Карихи. Инь Рига, бывший дракон-император, считается погибшим в конце Второй опиумной войны. Гесперианцы. Генерал Жозефус Таркет, командующий войсками Гесперии в Никане. Сестра Петра Игнатиус, представительница Серой гильдии Гесперианского религиозного ордена в Никане. Брат Аугус, юный послушник Серой гильдии. Китрейды. Сорган Шира, предводительница клана Китрейдов, старшая сестра матери Чахана и Кары. Бектер, сын Сорган Ширы. Севери, дочь Сорган Ширы. Флот Красной Джонки. Чиан Мук, королева пиратов Анхилуана, она же каменная стерва и лживая вдова. Сарана, фаворитка Мук и черная лилия высокого ранга. Орлонг. За 8 лет до текущих событий.
«Ну, пойдем!» – заныл Минджа. «Ну, пожалуйста, мне хочется взглянуть!»
Неджа схватил брата за пухлое запястье и вытащил из воды.
«Нам не разрешено ходить дальше заводи с кувшинками!» «А тебе разве не интересно узнать?» – продолжал конючить Минджа.
Неджа колебался. Ему тоже хотелось узнать, что находится в пещерах за поворотом. Детей семьи Инь самых малых лет манили своей загадочностью гроты реки Девять Излучин. Детей постоянно пугали темнотой и дремлющим злом, скрытым в пасти пещер, шныряющими там чудовищами, готовыми хитростью заманить малышей в свои глотки. Уже одного этого было достаточно, чтобы завлечь детей семьи Инь, ведь все они были прирожденными искателями приключений. Они также слышали рассказы о несметных сокровищах, о лежащих под водой грудах жемчуга, нефрита и золота. Наставник Неджи по классической литературе однажды сказал ему, что все упавшие в воду драгоценности непременно сносят течением в эти речные гроты. А порой в ясный день Неджи казалось, будто из окна своей комнаты он различает исходящее из входа в пещеру мерцание солнечного света на блестящем металле. Ему многие годы отчаянно хотелось исследовать эти пещеры, и сегодня был как раз подходящий день, все слишком заняты, чтобы обращать на него внимание. Но он обязан оберегать Минджу. До сих пор Неджи не доверяли в одиночку присматривать за братом, он и сам был еще слишком мал. Но на этой неделе отец уехал в столицу. Дзинджа учился в академии, а Муджа находилась за границей, в серой башне Гесперии. Остальные же обитатели дворца были слишком измотаны внезапным недомоганием матушки. Так что слуги по-быстрому всучили Минджу старшему брату и велели обоим не лезть куда не следует. Неджа хотел доказать, что способен справиться с заданием.
«Минджа!»
Брат Неджи уже снова брел по отмели. Неджи выругался и бросился в воду вслед за ним. Как 6-летнему малышу удается передвигаться так быстро?
«Ну, пожалуйста!»
— захныкал Минджи, когда Неджи схватил его за пояс.
«Нельзя!» — отрезал Неджи. «Попадем в беду!» «Мама всю неделю пролежала в постели, она не узнает!»
Минджи вырвался из рук брата и проказливо улыбнулся.
«Я ей не скажу, и слуги не скажут!» «А ты разве скажешь?»
«Ах ты, мелкий демон!» — отозвался Неджа.
«Я просто гляну на вход в пещеру!» — с надеждой просияла улыбкой Минджа. «Мы не пойдем внутрь, ну, пожалуйста!»
Неджа сдался.
«Только за угол и обратно. Заглянем в пещеру издалека, а потом вернемся, понятно?»
Минджа взвизгнул от радости и пошлепал по воде. Неджа последовал за ним, наклонившись, чтобы взять брата за руку. Минджи было невозможно в чем-либо отказать. Он был таким пухлым и жизнерадостным, прямо прыгающий мячик, состоящий из хохота и радости, предмет обожания всего дворца. Отец души в нем не чаял. Дзинджа и Муджа играли с ним по первому его требованию и никогда не огрызались, как часто поступал Дзинджа с Неджей. Матушка любила его больше остальных детей, возможно, потому что другим сыновьям предстояло стать военными, а Минджу она могла оставить при себе. Она одевала его в тонкий расшитый шелк и увешивала многочисленными золотыми и нефритовыми амулетами на удачу, так что Минджа позвякивала ими при ходьбе, едва таская вес всего этого золота. Дворцовые слуги шутили, что слышат Минджу, прежде чем его увидят. Неджи хотел попросить Минджу снять золото, боясь, что оно утянет его под воду, уже доходящую малышу до груди, но Минджи рвался вперед, как будто ничего не весит.
«Все, дальше мы не пойдем», — сказал Неджи.
Они подобрались ближе к гротам, чем когда-либо прежде. Устья пещер были так темны, что Неджи ничего не видел дальше 2 шагов. Но стены выглядели такими гладкими и переливались миллионами оттенков, словно рыбья чешуя.
«Смотри!»
— Минджа показал что-то в воде.
«Это папин плащ!»
— Неджа нахмурился.
«Как папин плащ оказался на дне реки?»
Но тяжелый плащ, наполовину засыпанный песком, и впрямь принадлежал Иню Вайшри, никаких сомнений. Неджи различил гребень дракона, вышитый серебром на яркой небесно-голубой ткани, которую дозволялось носить лишь членам семьи Инь. Минджи указал на ближайший грот.
«Он появился оттуда!»
По жилам Неджи пробежал необъяснимый холодок ужаса.
«Минджа, немедленно уходи!»
«С чего бы это?»
Упрямый и бесстрашный Минджа шагнул ближе к пещере. Вода забурлила. Неджи бросился к брату, чтобы оттащить его обратно.
«Стой, Минджа!»
Из воды показалась громадина. Неджи увидел гигантский темный силуэт мускулистого чудовища, свернувшегося кольцом, как змея. И тут массивная волна накрыла Неджу с головой и бросила ничком вниз, под воду. Река была неглубока, вода доходила Неджи только до пояса, а Минджи до плеч. Ближе ко входу в грот было совсем мелко. Но когда Неджи открыл глаза, поверхность воды находилась где-то далеко-далеко, а дно грота казалось необъятным, как дворец в Орлонге.
Одна исходила бледно-зеленое сияние. Неджа видел лица, прекрасные лица без глаз, человеческие лица из кораллов и песка, бесконечную мозаику из серебряных монет, фарфоровых ваз и золотых слитков, и это устланное сокровищами дно тянулось вдаль, вглубь грота, откуда исходил свет. На мгновение Неджа заметил проблеск чего-то темного на фоне света, но все тут же вернулось к прежнему виду. Что-то было не так с самой водой, словно кто-то изменил и растянул заводь. Светлое мелководье вдруг стало глубоким и темным, и кошмарно-гипнотически спокойным. В полной тишине Неджа расслышал слабый крик брата. Неджа яростно погреб к поверхности, казалось, до нее много миль. Когда он, наконец, вынурнул из воды, то снова оказался на мелководье. Тяжело дыша, Неджа смахнул с глаз воду. «Минджа!» Брат пропал. По реке расплылись алые разводы, некоторые были густыми, скомковатой жижей. Неджа тут же понял, что это. «Минджа!» Вода была спокойна. Неджа рухнул на колени, и его вырвало. Рвота смешалась с кровавой водой. Послышался лязг металла о камень. Неджа опустил взгляд и увидел золотой браслет. И тогда Неджа заметил поднимающийся у входа в грот темный силуэт и услышал голос, исходящий непонятно откуда и пробирающий до костей. «Привет, малыш!» Неджа закричал. Часть первая. Глава первая. Сквозь клубящийся рассветный туман буревестник на всех парусах шел к портовому городу Адлага. После атаки армии Федерации во время Третьей опиумной войны город был разрушен, и с тех пор таможню так толком и не восстановили, тем более когда дело касалось корабля с припасами, идущего под флагом ополчения. Буревестник благополучно миновал портовую таможню и пришвартовался как можно ближе к городской стене. Рин сидела на носу, пытаясь спрятать трясущиеся руки и забыть о ноющей боли в висках. Ей страшно хотелось получить дозу опиума, но сегодня она не могла себе этого позволить. Сегодня ей нужно соображать быстро и на трезвую голову. Буревестник стукнулся о причал. Отряд Цики собрался на верхней палубе, в напряженном предвкушении глядя в серое небо, пока тянулись минуты ожидания. Рамса забарабанил ногой по палубе. «Ждем уже целый час!» «Имей терпение», — ответил Чахан.
«Наверное, Юниген смылся», — предположил Бадзи.
«Не смылся», — возразила Рин. «Он сказал, что будет занят до полудня».
«А еще он будет первым, кто ухватится за возможность от нас избавиться», — сказал Бадзи.
И он был прав. Юниген, самый непостоянный из Цики, уже много дней ныл по поводу грядущего задания. Рин послала его вперед разведать их цель в Адлаге. Но время встречи уже истекало, а Юниген так и не появился. «Он не посмеет», — сказала Рин и поморщилась, потому что стоило ей заговорить, как боль вонзила клинок в основание черепа. «Он знает, что я его выслежу и спущу с него шкуру живьем».
Протянул Рамса. «Лисий мех! У меня был бы новый шарф!»
Рин снова обратила взгляд к городу. Адлага превратилась в странный обломок города, наполовину живой, а наполовину разрушенный. Одна часть вышла из войны без повреждений, другую уже так усердно бомбили, что из обугленной травы теперь торчали только фундаменты. Граница пролегла настолько ровно, что разрезала некоторые дома пополам. Одна половина почернела и обвалилась, а другая каким-то образом выстояла, несмотря на стонущие океанские ветра, и до сих пор держалась. Рин с трудом представляла, что в городе могли остаться выжившие. Если Федерация поработала здесь так же тщательно, как в Голин-Ниисе, Адлага должна быть забита трупами. Внезапно с почерневших руин взлетел ворон. Он сделал над кораблем два круга и резко спикировал к буревестнику, словно к мишени. Кара подняла руку. Ворон притормозил и обхватил когтями ее запястья. Кара провела указательным пальцем по голове и спине птицы. Когда Кара поднесла ухо к клюву ворона, он распушил перья. Прошло несколько секунд. Кара по-прежнему стояла с закрытыми глазами, внимательно слушая то, чего не могли услышать остальные.
«Юнигин нашел Юаньфу», — наконец сказала Кара. «В 2 часах отсюда, в здании городского совета».
«Похоже, ты не получишь свой шарф», — сказал Бадзи Рамси.
Чахан принес снизу мешок и высыпал его содержимое на палубу.
«Одевайтесь», — велел он.
Рамси пришло в голову, что для маскировки им стоит переодеться в украденную форму ополчения. Они не смогли купить военную форму у Мук, однако найти ее не составляло труда. Разлагающиеся трупы валялись грудами по обочинам в каждом покинутом прибрежном городке. Достаточно было дважды сойти на берег, чтобы набрать достаточно одежды, не обугленной и не заляпанной кровью. Рин пришлось закатать рукава и подвернуть брючины. Трудно было отыскать труп ее роста. Она подавила позыв к рвоте и надела ботинки. Рубаху она сняла с тела, распластавшегося на непрогоревшем похоронном костре, и даже после 3 стирок в соляной морской воде запах горелого мяса никак не выветривался. Рамса, одетый в нелепую форму, в которую могло бы поместиться 3 таких, как он, отсалютовал Рин.
«И как я тебе?» —
спросил он. Рин наклонилась, чтобы завязать шнурки. «Зачем ты это нацепил?»
«Рин, прошу тебя!»
«Ты не идешь!»
«Но я хочу пойти!»
«Ты не идешь!» — повторила она.
Рамса был гением, когда дело касалось боеприпасов, но в остальном был тощим, мелким и совершенно бесполезным в схватке. Рин не собиралась потерять своего специалиста по изготовлению пороха из-за того, что тот не умеет обращаться с мечом. «Не заставляй меня привязывать тебя к мачте!»
«Да брось!» — заныл Рамса. «Мы уже столько времени торчим на корабле, а у меня морская болезнь. Стоит сделать 2 шага, и уже тошнит.
Крепись!» Рин несколько раз обернула ремень вокруг пояса. Рамса вытащил из кармана 2 ракет.
«Подпалишь их?» — спросил он.
Рин окинула его суровым взглядом. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы не собираемся взрывать Адлагу?»
«Нет, конечно, только свергнуть местную власть, а это намного лучше».
«С минимальными человеческими жертвами, а это значит, что лучше обойтись без тебя», — Рин похлопала по стоящей у мачты одинокой бочке.
«Агаша, присмотришь за ним? Не дай ему покинуть судно».
Из воды появилась расплывчатая, гротеско-прозрачная физиономия. Агаша проводил большую часть жизни в воде, подгоняя корабли Цики в нужном направлении, а когда он не вызывал своего бога, то предпочитал отдыхать в бочке. Рин никогда не видела его в первоначальном человеческом обличье. Она даже сомневалась, был ли он когда-либо человеком.
«Хорошо, если так нужно», — произнес Агаша, пуская пузыри.
«Удачи», — пробормотал Рамса.
«Можно подумать, я не сумею удрать от дурацкой бочки».
Агаша повернул к нему голову.
«Напомнить тебе, что я могу за секунду тебя утопить».
Рамса уже открыл рот, собираясь ответить, но тут заговорил Чахан.
«Берите оружие».
Он опустил на палубу сундук с оружием ополчения, клацнула сталь, Бадзи с громкими причитаниями поменял свои вызывающие подозрения грабли с 9 зубцами на стандартный меч пехотинца. Суни выбрал имперскую алебарду, но Рин знала, что оружие ему нужно только для вида. Суни ломал черепа своими ручищами размером с приличный щит. Ему не требовалось оружие. Рин пристегнула к поясу изогнутый пиратский ятаган. Его не использовали в ополчении, но обычный меч был для нее слишком тяжел. Кузнец Мук смастерил для Рин кое-что полегче. Она еще не привыкла держать ятаган в руке, но сомневалась, что сегодня вообще придется пустить его в ход. Если все обернется совсем паршиво и придется орудовать ятаганом, то кончится это огнем.
«Итак, повторим задачу», — сказал Чахан, обводя всех цики взглядом светлых глаз. «Это точечная операция. У нас единственная цель — это убийство, а не сражение, не наносите ущерб мирному населению».
Он многозначительно покосился на Рин. Она скрестила руки на груди. «Я в курсе».
«Даже случайно».
«Я поняла».
«Да брось», — сказал Бадзи. С каких это пор ты так печешься о случайных жертвах?»
«Мы причинили достаточно зла этим людям», — отозвался Чахан.
«Ты причинил им достаточно зла», — подчеркнул Бадзи. «Не я сломал те плотины».
При этих словах Кара вздрогнула, но Чахан и бровью не повел, как будто не слышал.
«Мы больше не будем наносить ущерб гражданским, я понятно выразился».
Рин передернула плечами. Чахан любил разыгрывать из себя командира, и она редко бывала в настроении его одергивать. Пусть выделывается, если желает. Ей лишь нужно, чтобы они выполнили задачу.